Я посмотрел в окно. Солнце только-только успело появиться на небе. По всему выходило, что я проспал никак не больше часа. Вот уж не подумал бы. Потом я посмотрел на свои руки. На ладонях розовели свежие царапины. Я только что заработал их во сне, пытаясь вцепиться в колючие сухие пучки травы, но царапины были самые настоящие. А что, собственно, я ожидал? Что моя встреча с Лойсой была одним из тех снов, которые можно обсудить со своим психоаналитиком и благополучно забыть, так что ли? Я сердито спрятал под одеяло вещественные доказательства моего в высшей степени романтического путешествия, а потом снова опустил голову на подушку, теперь уже на свою. После небольшой, но поучительной прогулки по личному аду великого магистра Лойса Пандохвы я чувствовал себя совершенно разбитым. Так что теперь нужно было начинать все сначала, постараться выспаться так, словно бы я только что вернулся домой после очень тяжелого дежурства. В каком-то смысле так оно и было. Я действительно задремал. На этот раз вообще без каких бы то ни было сновидений, оно и к лучшему. Поспать мне удалось не так уж и много, но когда меня разбудило нежное и немного нерешительное прикосновение Техи, я понял, что чувствую себя просто великолепно. И еще я понял, что мне здорово не хочется, чтобы она узнала о моем свидании с ее невероятным папочкой. И уж тем более мне не хочется, чтобы Техи была в курсе, что сэр Лойса Пандохва вторгся в мои сновидения именно после того, как я положил голову на ее подушку. Техи и без того всю жизнь приходилось расхлебывать последствия своего странного родства, только моих дурацких проблем ей не хватало. Моя история была хороша разве что для Джуфина, для него и ни для кого другого. Я внимательно посмотрел в ее спокойные, еще сонные глаза и прислушался к тихому перестуку своих сердец. Загадочные мышцы лениво гнали кровь по артериям и не собирались морочить мне голову мрачными предчувствиями. С Техи все было ясно. Она понятия не имела о моей встрече с Лойса. Тем лучше. У меня были совсем иные планы на это утро. Так что я честно сдержал обещание, данное Джуфину, не будить его до полудня, даже если небо упадет на землю. По правде говоря, мне казалось, что наша с Лойса задушевная беседа гораздо более выдающийся катаклизм. Тем не менее, шефу все-таки удалось отлично выспаться. Когда я, наконец, отправил ему зов, полдень уже миновал. «Мне срочно приспичило пообедать в вашем обществе, сэр», — сходу объявил я.
«Да ну». «Иногда ты здорово перегибаешь палку, пытаясь сэкономить какую-нибудь несчастную корону».
«Пустячок, а приятно. Джуфин, учтите, мне действительно позарез нужно с вами поболтать. И вам тоже нужно, просто вы об этом еще не знаете».
«Догадываюсь. Стал бы ты в противном случае пыхтеть с этой безмолвной речью. Ладно уж, приезжай в обжору. Я там сижу уже несколько минут».
«Вы будете смеяться, но мне требуется более интимная обстановка. Новости те еще. Так что я планировал уединиться с вами в кабинете». А еще лучше в камере предварительного заключения, запершись на все ваши волшебные запоры.
Ерунда, Макс. Поверь мне, стены обжоры Бунбы отлично приспособлены для того, чтобы впитывать страшные тайны.
Успокоил меня Джуфин. Я убегаю, сказал я Техи. Предчувствую, что денек будет тот еще, поэтому понятия не имею, когда мне удастся вернуться. Может быть, забегу через пару часов. Где еще мне дадут камеры и денег не возьмут? А может быть, вернусь через год, с бородой до пояса, и виновато скажу, что случайно совершил кругосветное путешествие. Я невольно улыбнулся, вспомнив капитана Гьяту. Мне еще и с его историей предстояло разобраться, между прочим.
«Борода так быстро не растет», — возразила Техи. «Если тебе непременно нужно покрасоваться передо мной с бородой до пояса, тебе придется исчезнуть не на год, а хотя бы на дюжину лет. Но, по-моему, это не так уж необходимо. Я имею в виду бороду».
«Надеюсь», — фыркнул я, — «в ней же крошки застревают». Подведя таким образом итог, я пулей вылетел на улицу. Еще немного, и я вполне мог бы решить, что разговор с Джуфином может подождать. Мой амобилер остался на улице Медных Горшков, под стенами управления полного порядка, поскольку вчера меня угораздило вернуться домой на служебном. Но это больше не было проблемой. После того, как мы с сэром Лонли Локли совместными усилиями грохнули моего предыдущего любимца, я чуть ли не дюжину дней прожил вовсе без транспортных средств. Никак не мог добраться до какой-нибудь лавки, где ими торгуют. А попав, наконец, в это замечательное место, опьянел от многообразия открывшихся возможностей и, недолго думая, приобрел сразу несколько амобилеров. Решил, что при таком образе жизни, как у меня, запас не помешает. Сегодня, наконец, выяснилось, что мой идиотический поступок оказался дальновидным решением. Вместо того, чтобы хвататься за голову и уныло жевать локти, я спокойно сел в одну из новеньких запасных телег и поехал в старый город, довольный собой и в глубине души несколько обескураженный собственной крутостью. Быть могущественным колдуном я уже худо-бедно привык, а вот быть богатым, наверное, никогда не привыкну. Сэр Джуффин Халли ждал меня за нашим любимым столиком в обжоре Бунбы.
«Сэр Макс опять очень быстро приехал, как всегда»,
– меланхолично сообщил он стоящему перед ним горшочку, поднял на меня глаза и ехидно улыбнулся.
«Макс, у тебя такое лицо, словно ты собираешься сообщить мне нечто невероятное. Лойса Пандохова воскрес, что ли?»
«Так вы уже все знаете», – опешил я.
«Вообще-то я пошутил», –
пожал плечами Джуффин.
«Надеюсь, ты тоже».
Он осекся и посмотрел на меня с насмешливым изумлением.
«Хочешь сказать, тебе не до шуток?»
«Вот именно. Рассказывать здесь или все-таки подождать, пока вы покончите с обедом, и мы пойдем в дом у моста?»
«Рассказывай. Какая к темным магистрам разница, где выслушивать такие новости?»
И я все ему выложил. Начиная с того момента, когда меня угораздило уложить свою глупую голову на подушку Техи, в финале я торжественно продемонстрировал Джуффину исцарапанные ладошки.
«А зачем ты цеплялся за эту грешную траву?» – проворчал шеф. «Нарочно, чтобы получить доказательства реальности происходящего, так что ли?»
«Неужели вы действительно думаете, что я такой умный?» – фыркнул я. «Разумеется, я цеплялся за нее машинально. К тому моменту я уже ничего не соображал. Наверное, это был настоящий тепловой удар. Знали бы вы, как там жарко».
«Это я как раз знаю», –
спокойно сказал Джуффин.
«Я же там был однажды».
«Да, конечно. Ну и как вам мои новости?»
«А вот не знаю».
Джуффин уставился на меня с откровенным недоумением.
«На мой вкус как-то немного слишком. В общем-то, я даже рад, что Лойса все еще дрыгается. Иногда я думал, что без него во Вселенной стало немного пусто. Ты удивлен?»
«Наверное, нет», – вздохнул я. «Он мне понравился. Хотя теоретически я прекрасно понимаю, что имел дело не с настоящим Лойса Пандохвой, а со своим отражением. С несколько идеализированным отражением, исправленным и дополненным в полном соответствии с моими вкусами. Вы все верно говорили. Самая опасная разновидность обаяния. Во всяком случае, я купился с потрохами на это самое обаяние. Кто же устоит против себя любимого? А какой он на самом деле? Или вам тоже всегда приходилось иметь дело только с очаровательной копией самого себя?»
«По-всякому бывало. Кроме того, у нас с Лойса очень много общих знакомых. Тот же Маба Калох был очень дружен с ним в свое время. Наверное, я все-таки знаю, каков настоящий Лойса. Человек настроения, очень переменчивый, но всегда очень агрессивный. Только это в нем неизменно. Не злой, а именно агрессивный. Когда имеешь дело с настоящим Лойса, кажется, что у него просто нет выбора. Или он разнесет в клочья все вокруг себя, или взорвется сам. При этом очень обаятельный и в то же время совершенно невыносимый тип. Его старые приятели по высокой школе Халоме говорили мне, что Лойса все обожали и при этом старались не приглашать на вечеринки. Даже в те времена его было слишком много, чтобы остальные могли расслабиться в его присутствии. Непредсказуемое настроение Лойса ведрами изливалось на окружающих. Впрочем, Лойса никогда не любил вечеринки, как и прочие проявления светской жизни. Совершенно самодостаточный тип, как будто специально созданный для одиночества».
«Да вы, кажется, просто без ума от старого врага», – недоверчиво усмехнулся я.
«В каком-то смысле», – согласился шеф. «Обожаю странных типов. А Лойса Пандохва не только эксцентричный психопат, но и совершенно гениальный колдун. У него был врожденный талант к очевидной магии. Мне приходилось слышать, что летать он научился раньше, чем ходить, и я вполне готов поверить в эту легенду».
«И вы все-таки его сделали», – я восхищенно покачал головой.
«Ну, выходит, не совсем», – вздохнул Джуффин. «Лучше, чем ничего, конечно. Мне здорово повезло, что истинной магии Лойса начал учиться гораздо позже, чем я, да и брал не столько талантом, сколько упрямством. Это давало мне хорошие шансы. Наверное, это была самая смешная схватка за всю историю смутных времен. Два могущественных колдуна, оба совершенно не хотят друг друга убивать, но им приходится этим заниматься. При этом нас обоих распирало от любопытства. Чем же все-таки закончится наше идиотское приключение?»
«Слушайте, а зачем тогда вы вообще затеяли эту битву титанов?» – нерешительно спросил я. «Судя по всему, вы с Лойсом могли бы стать хорошими приятелями».
«Работа у меня в то время была такая», – пожал плечами Джуффин. «Мне, знаешь ли, сделали заказ. Кроме того, Лойса располагал неплохими техническими возможностями заставить этот прекрасный мир рухнуть. Что же касается желания, оно у него всегда имелось. Можешь мне поверить, это не метафора, а сухая констатация факта. Он даже кое-что успел наворотить, к счастью, не так уж много. Китари, как тебе известно, исчез с лица земли, а ведь для Лойса это была не более чем разминка перед показательным выступлением. Впрочем, при любом раскладе приятелями мы с ним вряд ли стали бы. Судьба упорно разводила нас в разные стороны, а против судьбы не попрешь».
«Знаю», — вздохнул я. «Ладно, все это очень мило, но что мне теперь делать, Джуфин? С собой, с Лойса, со своими дурацкими снами, и с Техи, конечно. Честно говоря, я ничего не понимаю».
«Только не падай со стула. Я тоже не очень-то понимаю. Собственно говоря, пока тебе вообще ничего не нужно делать. Просто спокойно жить дальше и ждать развития событий. И следить, чтобы твоя голова всегда лежала на собственной подушке. Возможно, Лойса может общаться с тобой только при посредничестве дочки. Техи – единственная оставшаяся в живых из детей Лойса, маленькое хранилище его силы, отложенной про запас. Какое-никакое, а все-таки окно в наш мир. Возможно, от вашего романа с самого начала попахивало изумительно состряпанной ловушкой».
«Но она понятия ни о чем не имеет, это точно», – испуганно сказал я.
«В том-то и беда, что не имеет. Если бы Техи могла хоть как-то контролировать ситуацию, мне было бы гораздо спокойней. Она хорошая девочка. Лучше и не придумаешь. Ты зря так переполошился, сэр Макс. Все в порядке. Тебе не нужно убегать от нее на край света. Просто на всякий случай не клади больше свою сумасшедшую голову на ее подушку. Вот и все. Это ты сможешь устроить?»
«Мне будет очень тяжело, но я справлюсь». Ко мне мгновенно вернулось хорошее настроение.
«Может статься, тебе будет гораздо тяжелее, чем ты способен вообразить», – задумчиво сказал Джуфин. «Ты ведь никогда не знаешь, чем занимается твое спящее тело, пока ты, сломя голову, носишься по своим сновидениям. А оно тем временем ворочается сбоку на бок, что-то бормочет, легается. Ничего не стоит случайно переложить голову с одной подушки на другую».
«Положим, мне это не очень-то грозит», – смущенно улыбнулся я. «Мы с Техи спим в разное время и нередко в разных помещениях. Сегодняшнее утро скорее исключение из правил».
«Ладно, поживем, увидим», – вздохнул Джуфин. «В глубине души я уверен, что все это напрасные хлопоты. Наверняка у Лойса теперь хватит могущества добраться до тебя и без помощи Техи. Если он тебя зацепил, твоя голова может лежать на чьей угодно подушке. Это уже не имеет значения. Но, с другой стороны, кто сказал, что визиты к Лойсу непременно принесут тебе вред? Он опаснейшее существо, но ты и сам тот еще подарочек. И потом, готов спорить, тебе ужасно интересно, да?»
«Интересно», — улыбнулся я. «Так интересно, что голова кругом идет. Лойса все правильно сказал про эту лисичку Чифу. Тут мы с вами здорово похожи».
«Еще как. Я даже не знаю, кто из нас любопытнее. Все-таки, наверное, ты».
«Просто я гораздо моложе, и меня пока можно выманить из норки обыкновенным стоянием на голове. А ведь именно этим он и занимается, ваш старинный недруг». Мы немного помолчали, каждый, как я понимаю, о своем. Поразмыслив, я продолжил. «Знаете, Джуфин, я совершенно уверен, что пока ваш грозный Лойса Пандохва не представляет для меня никакой опасности. В противном случае у меня бы сердце было не на месте, вы же меня знаете».
«Оно, надо понимать, на месте».
«Ага. Так что я с удовольствием нанес бы еще пару-тройку визитов, совершенно добровольно. Единственное, что меня пугает... Может ведь случиться так, что потом ситуация переменится, а пути назад уже не будет».
«Пути назад у тебя в любом случае нет», – жестко сказал Джуфин. «Потому что никакого пути назад вообще не существует, ни для кого. Это просто очередная успокоительная сказка, из тех, что так хорошо заменяют нам колыбельную. Ладно, давай пока будем считать, что о Лойсе мы уже поговорили. На сегодня действительно хватит. Предчувствую, что нам с тобой еще успеет надоесть сия волнительная тема. Кстати, сэр Макс, учти, что это настоящая тайна. О твоей встрече с Лойсом действительно никто не должен знать. Никто в данном случае значит никто. Разве что Техи, но тут решай сам. С одной стороны, ее это тоже касается. А с другой стороны, мало ли что она может наворотить, чтобы уберечь тебя от своего родителя».
«А она может наворотить?» – переполошился я.
«Во всяком случае, она может попробовать. Она, знаешь ли, очень дорожит возможностью время от времени прикасаться к твоему живому телу. И потом, у Техи и без того куча претензий к Лойсу. Ей очень не нравится находиться в собственной шкуре, хотя я знаю немало людей, которые поменялись бы с ней не глядя».
«А собственная шкура – вообще такая специальная штука, в которой нравится находиться очень немногим счастливчикам», – улыбнулся я. «Зато в чужой шкуре всегда есть что-то притягательное».
«Какой ты мудрый, даже противно»,
– насмешливо фыркнул шеф. Его ехидство меня здорово успокаивало. Пока сэр Джуфин Халли говорит таким тоном, мир не рухнет. Выстоит, что бы там ни пытался предпринять по этому поводу непостижимый сэр Лойса Пандохва. Куда уж ему. Кстати, о моей мудрости. Сегодня ночью произошло еще одно интригующее событие. Я собирался было поведать Джуфину дурацкую историю капитана Гьяты, но шеф энергично замотал головой.
«С этим к сэру кофе».
Он мне и слова не дал вымолвить. «А вы уже знаете, о чем я собирался говорить?» – оторопел я.
«Понятия не имею. Но сердцем чувствую, что эта история специально создана для ушей сэра Кофы. А ты думал, что только у тебя одного есть хороший советчик где-то в глубине грудной клетки?»
«Ладно, тогда я и обедать с вами не буду», – согласился я. «С Кофой следует говорить с набитым ртом, иначе мы не придем к взаимопониманию».
«Хочешь сказать, что два обеда подряд не твой стиль?»
– удивился шеф.
«Вот теперь я понимаю, что этот злодей Лойса тебя все-таки сглазил».
Я хихикнул и быстренько послал зов сэру Кофе Йоху. «Кофа, я умираю от голода. Кроме того, меня распирает один маленький секрет специально для ваших ушей».
«Можешь себе представить, меня тоже распирает один маленький секрет», – откликнулся Кофа. «То ли для твоих ушей, то ли для ушей Мелифара, я еще не решил. А где тебя, собственно, вурдалаки носят?»
«Я сижу в обжоре и тупо созерцаю пустую тарелку Джуфина».
«Вот и славно. Вызывай туда Мелифара и начинайте что-нибудь жевать. А через четверть часа я как раз соберусь составить вам компанию».
«Вы с Кофой уже договорились?»
– спросил Джуфин, поднимаясь из-за стола.
«Вот и ладненько. Пошли».
«Никуда я с вами не пойду. Сэр Кофа велел мне сидеть на месте, да еще и обрастать теплой компанией».
«Ну, раз велел, значит, обрастай. Сэр Кофа дурного не присоветует. Хорошего дня, Макс. Еще увидимся, я полагаю».
«Мир тесен. А дому моста и того теснее», – улыбнулся я. «Спасибо, Джуфин. Все-таки вы меня здорово успокоили».
«Да? А я-то дурак надеялся, что напугал».
Он помахал мне с порога и исчез окончательно. А я послал зов Мелифара. «Я тебя уже полчаса жду в обжоре, а тебя все нет и нет. Немедленно прекращай это безобразие».
«Ну ладно, сейчас прекращу. А тебе никогда не приходило в голову, что прежде чем начинать меня ждать, нужно договориться со мной о встрече?»
«Только что пришло. Именно поэтому я с тобой и разговариваю. Кстати, если очень поторопишься, у тебя есть шанс обогнать Кофу».
«Это что, вечеринка или совещание?»
– полюбопытствовал Мелифара. «А что, есть какая-то разница?» Не прошло и минуты, как это чудо вихрем ворвалось в обжору Бунбу. На сей раз сэр Мелифара решил потрясти человечество огненно-красным цветом новенького Лаохи. Я чуть в обморок не грохнулся, но мой коллега был абсолютно доволен собой.
«Ну как, я перегнал Кофу?» – осведомился он. «Вот и замечательно. Ты мне одно скажи, случилось что-то или нет? Это важно. Если случилось, я постараюсь съесть раза в два больше, чтобы потом не отвлекаться».
«А я еще не знаю. Вот придет Кофа, расскажет нам свои новости, потом я свои, тогда и решим. Но ты в любом случае съешь побольше, на всякий случай».
«Какой хороший совет! И что бы я без тебя делал?»
«Без меня ты бы делал глупости». Машинально огрызнулся я.
«Тоже верно»,
– промурлыкал Мелифара и нежно уставился на меню. Только тут я заметил, что его настроение зашкаливало за отметку «отличное». «Неужели все настолько прекрасно?» – с любопытством спросил я.
«Не знаю, настолько или нет, но да, наверное, прекрасно».
Мелифара не говорил, а почти пел. Обращался он при этом, судя по всему, к потолку. «Смотри на этого красавчика внимательно, дорогуша», – злорадно сказал я сам себе. «И имей в виду, всякий раз, когда у тебя начинается очередной роман, твоя рожа принимает не менее идиотское выражение. Скорее, даже более идиотское. Ты ж всегда перегибаешь палку».
«И чё это ты так ехидно оскалился?»
– подозрительно спросил Мелифара. «Да так, не обращай внимания. Если я над кем-то и смеюсь, то по большей части над собой, любимым. Ну и над тобой, конечно. Но так, самую малость».
«Да нет, скалься на здоровье. Обманутые мужья еще и не такую роскошь могут себе позволить».
«А что, я уже обманутый муж?» – восхитился я. «Так быстро?»
«Нет, так будешь», – безапелляционно заявил Мелифара. «После твоего вчерашнего выступления это может случиться буквально в любую секунду. У бедных девочек такой камень с души свалился после того, как они поняли, что в ближайшее время им не придется оставаться в темной спальне наедине с чудовищем вроде тебя. Честно говоря, я тебя просто обожаю».
«Но меня-то зачем обожать?» – фыркнул я.
«За компанию. А вот и сэр кушающий, слушающий пожаловал. И почему-то при своем собственном лице. Никакой конспирации. Хороший день, Кофа».
«Да, ничего себе денек», –
согласился сэр Кофа Йох, усаживаясь рядом с Мелифара.
«Как? Вы еще ничего не едите?»
«А мы были ужасно заняты», – объяснил Мелифара. «Говорили о женщинах».
«С ума сойти. Какая оригинальная тема. Ладно, я предлагаю все-таки что-нибудь съесть и поговорить о чем-нибудь менее захватывающем, чтобы не мешало пищеварению. Например, о работе. Макс, у тебя очень серьезная новость или как?»
«Понятия не имею», — честно признался я. «Может быть, серьезная, а может быть, вообще ерунда. Разобраться надо».
«Зато у меня нечто весьма забавное. Так что я и начну, пожалуй».
«Никаких возражений. Считайте, что я превратился в одно большое ухо».
«Так не пойдет. Чем ты жевать будешь в таком случае?»
Кофа ласково окинул взглядом подносы с едой. Продегустировав содержимое своего горшочка, он одобрительно кивнул и приступил к рассказу.
«После того, как вы с Кекки полчаса бубнили об этом грешном сундуке, я поймал себя на том, что только о нем и думаю. А если я думаю о чем-то дольше нескольких минут, мои ноги непременно приносят меня туда, где я могу повстречать главное действующее лицо или, по крайней мере, разузнать о нем побольше».
Кофа поднял на меня смеющиеся глаза.
«Это ни в коем случае не метафора, мальчик. Это мой маленький талантик, один из самых полезных. Когда я был генералом полиции Правого берега, дня не проходило, чтобы мне не приходилось им воспользоваться. Да и сейчас приходится. Трактиров в Йехо хвала магистрам тысячи, а я один. Если бы я не умел приходить в нужное время в нужное место, грош была бы мне цена».
«Здорово!» Я восхищенно зацокал языком. «До сих пор я как-то иначе представлял себе вашу работу».
«Я так и думал. Поэтому и решил объяснить, раз уж речь зашла. Кроме того, я хочу, чтобы ты знал, почему я с самого начала был уверен, что моя история имеет непосредственное отношение к пропавшему имуществу твоего приятеля, Макс».
Кофа умолк и занялся едой. Это выглядело так, словно он великодушно давал мне время на обработку новой информации. Наконец он продолжил.
«Вчера вечером я развез наших многочисленных барышень по домам, а потом вышел на улицу, продолжая думать об этом грешном сундуке, и позволил ногам отнести меня туда, куда они сочли нужным. В конце концов, я оказался в трактире «Пьяный дождь».
«Хорошее местечко»,
— тоном эксперта подтвердил Мелифара. «Ничего себе», — возмутился я. «Хорошее местечко, а я там никогда не был».
«Жизнь штука длинная. Побываешь еще», — махнул рукой Кофа. «Поэтому не отвлекайся и меня не отвлекай заодно».
«А это не я начал, это он», – пропищал я тоном заправского ябедника, тыча пальцем в Мелифара. «Дяденьки, я больше не буду!»
Тут же присоединился Мелифара. «Его хлебом не корми, дай поучаствовать в таком безобразии».
«И это тайный сыск»,
– вздохнул сэр Кофа.
«Гроза, так сказать, центра мира. Надо отдать должное Джуфину, у него всегда была оригинальная кадровая политика. Ладно, магистры с вами, слушайте дальше».
Мы с Мелифарой устыдились и постарались придать своим рожам маломальский интеллигентный вид. Кофа оценил наши титанические усилия, удовлетворенно кивнул и продолжил.
«В пьяном дожде было почти пусто, именно то, что требуется человеку, чтобы сразу же обнаружить старого знакомого. Моего старого знакомого звали Зехо Маддарок. Когда-то он был послушником Ордена Зеленых Лун».
«Ага, именно в этом ордене зарабатывали себе на жизнь отец и дед моего приятеля Анде», – вспомнил я. «Служили там поварами после того, как устали пиратствовать и поселились в Йехо. А потом погибли, когда войска вашего легендарного Гурига VII сожгли резиденцию ордена. Но я слышал, что все члены Ордена Зеленых Лун были убиты в самом начале смутных времен. Получается, кто-то уцелел?»
«Да, разумеется», – кивнул Кофа. «Несколько послушников и 19 младших магистров, все, кто в это время случайно находился в другом месте. Потом младшим магистрам пришлось потихоньку убраться из Соединенного Королевства, а послушников вообще никто не преследовал. Кому они нужны? Что касается Зехи Маддарока, мы с ним знакомы совершенно по другой причине.
Парень начал мародерствовать еще в смутные времена. Ему так понравилось, что он не смог остановиться даже после принятия Кодекса Хрембера.
В первые годы новой эпохи было несколько громких ограблений с применением недозволенной магии и без оного, по-всякому. Городской полиции это оказалось не по зубам. В начале своей головокружительной карьеры боевой генерал Бубута Бог был еще менее сообразителен, чем теперь. А ребят со смысленными глазами вроде лейтенанта Апуры Блаки или того же покойного Шихолы в его организации тогда вовсе не было. Веселье продолжалось, пока я наконец-то не отвлекся от текущих дел тайного сыска, чтобы собственноручно изловить этого милого молодого человека, Зеху. Я не шучу насчет милого. Видели бы вы его круглые голубые глазки и конопатый нос-кнопку. В те времена он был не моложе, чем вы оба сейчас, а походил на избалованного подростка, к бесконечному изумлению его многочисленных жертв. Парень благополучно угодил в Холоме на целых 90 лет. К тому времени на его счету были два убийства, судя по всему, случайных. Но убийство есть убийство».
«Получается, он не так давно оттуда вышел?»
– деловито уточнил Мелифара.
«В каком году вы его упекли?»
«В 26-м. Так что парня выпустили в конце прошлого года. Признаться, я уже давным-давно забыл, что есть в этом мире такой человек, как Зеха Мадарок. Не до него было. Но узнал я его сразу же. Все те же круглые глаза, и эта невинная младенческая улыбочка, словно бы парень собирается вежливо спросить, где его конфетка. Знаешь, Макс, я ведь тоже сразу вспомнил, что Зеха Мадарок в свое время имел прекрасную возможность познакомиться с родственниками твоего приятеля. И сразу же сообразил, что Зеха вполне может быть одним из участников похищения старого сундука. Уж очень симпатичное совпадение. Кроме того, предчувствие привело меня именно в пьяный дождь, а при взгляде на остальных посетителей, троих клюющих носами завсегдатаев, я не почувствовал ничего, кроме скуки. Поначалу Зеха меня не узнал. Я-то, конечно, заранее переменил облик. Но я решил поговорить с ним от своего собственного имени. Что тут ходить вокруг да около? Так что к его столику подошел я сам, а не моя очередная маска. Зеха опешил, но я был приветлив и снисходителен. Когда хочешь быстренько расколоть не слишком мудрого человека, следует дать ему понять, что он является не обвиняемым, а свидетелем в интересующем тебя деле. От облегчения он так заврется, что непременно брякнет что-нибудь лишнее. Вот вам мой фирменный рецепт, мальчики, и заметьте, совершенно бесплатно.
«Поздравляю с юбилеем, Кофа!» — ухмыльнулся Мелифара. «Сегодня я слышу от вас эту фразу в 6666 раз. Правда красивое число?»
«Несказанно красивое. Так мило с твоей стороны подсчитывать мои советы. Лучше бы ты ими просто пользовался. Но не будем мечтать о невозможном».
«А где их возьмешь, этих не слишком мудрых?» — возмутился Мелифара. «Я же работаю исключительно с гениями. Где уж мне воспользоваться вашим советом?»
«Рассказывайте дальше», — попросил я. «Что же он брякнул, этот ваш послушник-рецидивист? Пожаловался, что в подвале бедняги Анде чересчур пыльно или как?»
«Не забегай вперед. Я начал с того, что напомнил Зехе о его знакомстве с Зохмой Пу. Он тут же наморщил лоб, сделал вид, что мучительно вспоминает, о ком идет речь. Грандиозная ошибка.
Ни один человек, которому довелось побывать орденским послушником, никогда в жизни не забудет имени своего повара. Кухня – самое уютное место в резиденции любого ордена. Там ошеломленный чудесами новичок может немного отдохнуть от окружающего безумия. Это все равно, что вернуться домой и уткнуться носом в мамин передник. Надеюсь, это понятно. Потом я сообщил Зехе, что с личностью их покойного повара связана некая невероятная тайна, которую я расследую по долгу своей службы. Разумеется, я не упоминал сундук, так что мне, дескать, пригодится все, что он сможет вспомнить». «Я даже чего-то ему пообещал. Некое гипотетическое материальное вознаграждение за помощь». И Зеха тут же вспомнил, о ком идет речь. Начал увлеченно выкладывать мне все подробности своей далекой юности. Он вошел во вкус, так что я позволил себе немного расслабиться, даже заказал для нас обоих огонь в глотке дракона, фирменную выпивку этого местечка. Зеха меня поблагодарил, потом пожаловался, что ему стало холодно, взял со спинки стула какое-то старое серое лаохи и начал старательно в него кутаться. Я даже собирался было спросить, с какой-то радости Зеха Мадарок разгуливает в таких обносках. Его семья далеко не самая нищая в столице, и я никогда не слышал, чтобы Мадароки отказывались принять своего беспутного сына. Его почтенная матушка до сих пор без ума от голубых глазок своей деточки. Я как раз открыл рот, чтобы доверительно поговорить со своим подопечным о его финансовых и семейных делах, когда Зеха проворчал, что дверь закрыта неплотно, так что он сидит на самом сквозняке. С этими словами он встал и направился к двери. И вот тут-то случилось нечто невероятное.
«У вас пропал аппетит?»
– взволнованно спросил Мелифара.
«Хуже. У меня пропал подозреваемый, с которого я глаз не спускал. Пропал в хорошо освещенном пустом помещении, а я и не заметил, как это случилось. А индикатор, вмонтированный в мою трубку, даже не дрогнул. Выходит, что никакой недозволенной магии он не применял».
«Этот тип ушел темным путем?» – понимающе спросил я.
«В том-то и дело, что нет. Я бы непременно почувствовал, если бы при мне произошло такое из ряда вон выходящее событие. Уж можешь мне поверить».
«Подождите, Кофа», — попросил Мелифара. «Ничего не понимаю. Вы хотите сказать, что этот Зеха Мадарок просто взял и исчез у вас на глазах? Я вас правильно понял?»
«Не совсем. В какой-то момент я просто не смог удерживать внимание на его фигуре. Понимаю, что это звучит довольно дико, но мое зрение как-то само собой расфокусировалось. А потом все замельтешило перед глазами, как это бывает с человеком, который собрался грохнуться в обморок. Это продолжалось всего пару секунд, не больше. Но когда я благополучно проморгался и снова уставился в пространство между столиком и дверью, Зехи Мадарока уже не было в трактире. Я сразу же выскочил на улицу, но его не было и там».
«Мне следует дослушать вашу историю до конца, или лучше сразу же отправиться на поиски этого невидимки?»
– деловито осведомился Мелифара.
«Не нужно тебе его искать», – вздохнул Кофа. «Садись, жуй, сейчас поймешь, почему».
«Не нужно, так не нужно, тем лучше».
Мелифара неохотно опустился на стул.
«Если я скажу вам, что такое недоразумение случилось со мной впервые в жизни, это не будет преувеличением», – продолжил сэр Кофа. «Поэтому я здорово рассердился и решил, что переверну мир столько раз, сколько понадобится, но шиворот этого парня будет в моих руках не позже, чем на рассвете».
«Могу вас понять», – ухмыльнулся Мелифара. «Как я понимаю, господин Зеха Модорог уже уютно устроился в камере предварительного заключения в доме у моста. Я же вас не первый день знаю».
«В каком-то смысле он действительно уютно устроился в доме у моста. Но не совсем так, как ты себе это представляешь. Да ты слушай, парень, я люблю излагать все по порядку».
«Ну что с вами делать? По порядку, так по порядку».
«Я вернулся за опустевший столик и постарался сконцентрироваться на желании обнаружить Зеху, но даже это у меня не получилось, факт, который вообще ни в какие ворота не лезет. Тогда я решил пойти другим путем, стал думать не о том, где Зеха находится сейчас, а о том, что он уже успел натворить. К этому моменту у меня не было никаких сомнений, что-нибудь он наверняка успел». Через несколько минут я встал и вышел на улицу. В конце концов я обнаружил себя на левобережье, а конкретно возле виллы старого сэра Чафи Ранвары. При этом я был абсолютно уверен, что здесь недавно побывал Зеха, совершенно определенное чувство. Поскольку мне не хотелось беспокоить ни самого сэра Ранвару, ни даже его слуг, дело-то уже было далеко за полночь, я поступил иначе. Отправил зов Кеки и спросил ее, не случилось ли в последнее время в доме Ранвары какая-нибудь гадость. Кеки тут же ответила, что всего 4 дня назад этот дом обокрали, вынесли деньги и кучу драгоценных безделушек при довольно загадочных обстоятельствах, которые она сама, впрочем, назвала идиотскими. Дескать, в доме весь день было полным-полно слуг. К тому же комната, где хранилась большая часть этих сокровищ, была заперта на очень хороший замок старинной работы, который начал бы пронзительно кричать, если бы кто-то попробовал открыть его отмычкой, а единственный ключ лежал в кармане Лаохи самого сэра Ранвары. Никаких следов взлома не обнаружено, окон там тоже нет. И в любом случае, в доме было столько народу, трудно себе представить, что никто ничего не заметил. Разумеется, господа из городской полиции подозревают всех слуг понемножку за неимением лучшего. Выслушав эту историю, я сразу же спросил у Кеки, не происходило ли в последнее время еще что-нибудь в таком роде. Можете себе представить, мальчики, 7 дней назад при подобных обстоятельствах исчезла весьма крупная сумма, и не где-нибудь, а в управлении больших денег».
«Ничего себе!» – изумился Мелифара. «Что ж к нам-то никто не обратился?»
«Я сказал, довольно крупная сумма, но это недостаточно веский повод, чтобы передавать дело в тайный сыск», – улыбнулся Кофа. «Вот если бы у них все унесли. Но для этого потребовалась бы целая армия мускулистых грабителей. Ладно, все это не так уж важно. Переварив новости, я тут же отправился к леди Модорог, матушке Зехи. Пришлось поднимать ее с постели. Поступок немного не в моем вкусе, но, с другой стороны, она могла бы хорошенько подумать перед тем, как произвести на свет такого пройдоху, а теперь уже ничего не поделаешь. Пришлось сказать этой славной даме, что ее драгоценный сыночек в беде. Дескать, его преследуют какие-то враги 90-летней давности, а посему мне срочно нужно узнать, где он поселился. Эти ужасные люди могут нагрянуть туда еще до рассвета, и только я способен спасти бедняжечку. Чушь страшная, в самый раз, чтобы напугать такую милую старушку».
«А что, матушка Зехи знает, где он живет? Тоже мне конспиратор», – презрительно фыркнул я.
«В том-то и дело», – улыбнулся Кофа. «Нужно хорошо знать этого парня, чтобы понять, почему я стал тратить время на болтовню с его мамочкой. Она чуть ли не каждый день туда мотается, потому что этому уголовнику, ее сынульке, нравится ощущать ее нежную заботу».
«Потрясающе», – вздохнул я.
«Людей вообще нередко губят такие вот милые маленькие слабости, даже ребят покруче Зехи», – сказал Кофа. «Это еще что, а вот 200 лет назад мне довелось побегать за одним убийцей, который ни дня не мог прожить без кремового пирожного. Ему бы затаиться где-нибудь в пригороде. Так нет, парень ежедневно наведывался в Ехо в поисках своего любимого лакомства. Я и накрыл-то его в обжоре, на этом самом месте, только тогда за стойкой еще стоял сам господин Бунба, собственной персоной».
Кофа сентиментально вздохнул и принялся набивать трубку.
«Что действительно интересно, — продолжил он, — Зехима Дорога не было дома, зато я обнаружил в его спальне маленькую тайную дверь, а за ней кладовую, битком набитую сокровищами сэра Чафи Ранвары. Кроме того, там было довольно много денег, недавно отчеканенных корон, о происхождении которых мог не догадаться только слабоумный. Я вызвал дежурных полицейских, обрадовал их до полусмерти своей находкой, после чего отправился в дом у моста, где уселся на твое место, сэр Макс, поскольку собирался хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. Разумеется, полицейские остались поджидать Зеху в его собственной спальне, но я здорово сомневался, что этот парень окажется таким дураком, чтобы вернуться домой. По моим расчетам, он должен был либо удаляться от Еха на приличной скорости, либо просто дождаться утра и найти другую квартиру. Я был почти уверен, что парень предпочтет второй вариант. Он очень любит столицу и свою мамочку, разумеется. А самое главное, у Зехи, судя по всему, была веская причина считать себя неуловимым и достаточно глупая голова, чтобы верить, что так будет всегда. В конечном счете, я решил, что мне не стоит отклоняться от классического сюжета. Нужно просто вызвать Миламори и попросить ее встать на след Зехи Мадорока, что может быть проще. Но мне не хотелось будить Миламори за час до рассвета. Я сказал себе, что мы можем поймать Зеху на пару часов позже. Какая к темным магистрам разница? Приняв это благоразумное решение, я немного подремал в кресле, потом послал зов в обжору и потребовал, чтобы мне принесли некое подобие завтрака. Но в тот момент, когда я собирался приняться за камру, ноги сами понесли меня на улицу, и я вдруг почувствовал, что сейчас найду Зеху. В конце концов, я ожидал себе слова найти его до рассвета. Одним словом, я вышел из управления, сел за рычаг амобилера и поехал, сам не зная куда. Меня не покидало чувство, что я вот-вот схвачу Зеху Мадорока за вихор. Это все равно, что искать с закрытыми глазами кусок сильно пахнущего сыра. Ошибиться невозможно. Я даже не заметил, когда мой амобилер свернул с проезжей части на тротуар. Все произошло в считанные секунды. Тротуар казался мне совершенно пустым. Впрочем, я опять не мог сосредоточиться, сфокусировать зрение, в точности, как в обеденном зале пьяного дождя. А потом я ощутил сильный толчок и услышал пронзительный крик. Можете себе представить, мальчики, сколько разнообразных воплей мне доводилось услышать за свою долгую жизнь. Но это было нечто особенное. У меня до сих пор в ушах звенит. А мобилер занесло в сторону. Дело кончилось тем, что он врезался в стену жилого дома, но на мою долю досталось всего пара синяков. Я выскочил из разбитого амобилера и обнаружил на тротуаре предмет своих поисков – Зеху Мадорока, по-прежнему закутанного в старое потрепанное лаохи. Парень был мертвехонек. Ему действительно здорово не повезло. Моя удача притянула меня к нему как магнит, поэтому я и въехал на тротуар. Но я так и не успел заметить его, а он меня. Мой амобилер – один из самых бесшумных в столице. В результате я сбил его. Причем умудрился сделать это столь искусно, словно всю жизнь служил палачом при дворе какого-нибудь кровавого императора, помешавшегося на экзотических способах казни. Но если вы думаете, что мой рассказ заканчивается на том, как я доставил тело этого невезучего Зехи Мадорока в дом у моста, помог ему уютно устроиться в морге и вызвал сэра Скалдуара Ван Дуфунбуха, чтобы он официально установил причину смерти, вы здорово ошибаетесь.
«Никто так не думает», — усмехнулся Мелифара. «Стали бы вы тратить столько времени только для того, чтобы рассказать нам эту душещипательную историю. Совершенно ясно, что вы что-то от нас хотите. Следовательно, история покойного Зехи Мадорока имеет некое загадочное продолжение».
«Вот именно. Мне было совершенно ясно, что своими силами этот бедняга никогда не смог бы натворить то, что он натворил. Все эти странные кражи в людных местах среди бела дня, а уж как он улизнул от меня в пьяном дожде... Кроме того, я ни на минуту не забывал, что встретил Зеху, когда собирался найти похитителей старого пиратского сундука. А в старых сундуках, как правило, хранятся какие-нибудь старые вещи. Так что пока Скалдуар занимался мертвым телом, я развлекался осмотром гардероба покойника. Сперва я искал какие-нибудь талисманы, но ничего в таком роде у Зехи не было. Тогда я приступил к манипуляциям с его одеждой. А теперь смотрите и восхищайтесь».
С этими словами сэр Кофа достал из-под лаохи небольшой сверток. Это было еще одно лаохи, скорее даже просто старенький серый плащ. Кофа набросил этот плащ на плечи. Ничего особенного не произошло, а я-то, признаться, ожидал, что он тут же исчезнет, как сказочный герой, разжившийся шапкой-невидимкой.
«Все в порядке, мальчики», — улыбнулся Кофа. «Сейчас я сижу рядом с вами, за одним столом. В таких условиях эта вещица не работает. Но вот теперь я собираюсь уходить. Следите внимательно. Не упустите меня».
Понятное дело, мы с Мелифара во все глаза уставились на сэра Кофу. Он поднялся из-за стола, пошел к двери. Потом я понял, что мне совершенно неинтересно смотреть на его спину и ждать чуда, которого все равно не будет. Наверное, сейчас в очередной раз окажется, что я гений, а посему подобные фокусы на меня не действуют. К тому же мне в глаз попала какая-то дрянь, так что я просто не мог сосредоточиться на объемистом силуэте своего старшего коллеги.
«Макс, я определенно сошел с ума», – жалобно сказал Мелифара. «Где Кофа? Ты его видишь?»
«Нет. Только теперь я понял, что подобные фокусы на меня очень даже действуют. Я тоже потерял из виду сэра Кофу, хотя так старательно на него пялился».
«Ну что, я могу принимать поздравления?»
Оказалось, что все это время Кофа стоял возле нашего стола.
«Ну и сокровище я нашел», – похвастался он. «Именно то, что требуется в моей работе. Это гораздо практичнее, чем просто изменять внешность. Наш штатный умник Куруш заявил, что этот плащ относится к категории простых волшебных вещей. Правда хорошо звучит? Так называются разного рода талисманы, изготовленные вдали от Угуланда, как правило, не слишком-то могущественные. Оно и понятно, при их изготовлении применяются минимальные ступени очевидной магии. Но когда такие вещицы оказываются в непосредственной близости от сердца мира, то есть у нас в Йеха, их сила возрастает. Наверняка в то время, когда этот плащ принадлежал деду твоего приятеля, Макс, он вполне мог слегка помешать противнику целиться в своего обладателя, чуть-чуть сбить его с толку, никак не больше. А здесь, в Йеха, он делает своего хозяина почти невидимкой. Да нет, больше, чем невидимкой, человеком, на которого никто не обращает внимания. А все индикаторы при этом молчат. Шикарная вещь».
«Еще бы», — подтвердил Мелифара. «Больше всего мне нравится, что она так быстро оказалась в ваших руках. В противном случае всем нам в ближайшее время пришлось бы хорошенько побегать. К тому же вам так идет этот заморский наряд. Портовые нищие обзавидуются».
«Да, наряд тот еще, конечно», — усмехнулся Кофа. «Ладно, все это прекрасно, но нам предстоит немного пофантазировать, мальчики, и попытаться вообразить себе, где может находиться этот грешный сундук и его загадочное содержимое. Кроме плаща, там вполне могло быть еще что-то. К тому же сундук из подвала уносили двое. Этим вторым мог быть кто угодно, так что нам следует призадуматься прямо сейчас».
«Прежде чем призадумываться, предлагаю послушать мою историю», — сказал я. «Она гораздо короче вашей, зато вы оба как раз успеете прикончить десерт под мое убаюкивающее бормотание. От моего-то уже ничего не осталось».
«Закажите еще», – заботливо предложил Мелифара. «Может быть, после этого ты все-таки лопнешь, и я побегу утешать твоих многочисленных вдов».
«Обойдешься. Если он лопнет, тебе придется кроме своей делать еще и его работу», – разочаровал его Кофа. «Рассказывай, Макс, не тяни».
И я наконец-то рассказал им о странном происшествии с капитаном Гиятой. При этом меня не покидало ощущение, что капитан приходил в дом у моста не сегодня ночью, а пару лет назад. С моим чувством времени уже давно творится черт знает что. Вот такая чепуха. Растерянно закончил я свой рассказ. Честно говоря, по мере того, как я излагал коллегам историю капитана Гиаты, она казалась мне все более пустяковой. Было бы из-за чего на уши становиться. К моему изумлению, сэр Кофа просто расцвел.
«Какой ты везучий, Макс, с ума сойти можно. Тебе самому еще не пришло в голову, что в твоих руках оказалась вторая ниточка того самого клубка, который я изо всех сил пытался распутать этой ночью?»
«Разумеется, не пришло. С какой бы это стати? А почему вы так уверены? Интуиция?»
«Какая там к темным магистрам интуиция? Обыкновенное академическое знание. Я, видишь ли, не совсем напрасно прожил сегодняшнее утро. Усиленно собирал сведения о традиционной магии островов Укумбийского моря».
Он подмигнул Мелифара.
«Твой отец наверняка проклял меня, парень. Я послал ему зов часа за три до полудня, а оставил его в покое совсем недавно».
Потомок великого энциклопедиста заулыбался до ушей.
«Ну, так уж и проклял. Сэр Манго обожает поболтать. Особенно если в ходе беседы ему удается продемонстрировать, что он является единственным и неповторимым знатоком всего на свете».
«Ну что ж, будем надеяться, что несчастный сэр Манго действительно получил хоть какое-то удовольствие от длиннющей лекции, которую ему пришлось прочесть», – вздохнул сэр Кофа. «А ведь, выходит, я не зря его мучил. Можете себе представить, мальчики, среди многочисленных амулетов у кумбийских пиратов особенно ценятся вещи, которые приносят своему обладателю некоторую власть над другими людьми, усиливают его дар убеждения и личное обаяние, если можно так выразиться. «Оно и понятно. Когда у тебя в подчинении целая орава здоровенных непросыхающих мужиков, не имеющих ни малейшего представления о дисциплине, следует иметь под рукой какие-нибудь магические средства, чтобы заставить их слушаться. Представляете, во что такая вещица может превратиться, оказавшись в сердце мира?»
«Вы хотите сказать, что этот таинственный капитан, собиравший команду для кругосветного путешествия, разжился подобным талисманом?» — нахмурился Мелифара. «Стоило ему открыть рот, и все, кто околачивался поблизости, не смогли устоять перед его ораторским даром, так?»
«Поехали в порт», — предложил я. «Поищем эту Табиндону. Чем скорее мы ее найдем, тем лучше». Мелифара тут же вскочил с места. «Вот уж для кого промедление смерти подобно».
«Сейчас поедем», — согласился Саркофа. «Осталось обсудить одну маленькую деталь. Вам не пришло в голову, что этот парень и нас способен убедить в чем угодно?»
«Ну, не совсем уж мы невменяемые», — возразил я.
«Не совсем», — кивнул Кофа. «И не совсем слепые, насколько мне известно. Тем не менее, человека, одетого в этот старый плащ, мы с вами в упор не замечаем, все трое. Почему ты думаешь, что другой талисман из того же сундучка окажется менее убедительным?»
«Да, действительно. Но у вас же есть эта могущественная половая тряпка. Выходит, вас просто не заметят. И все пламенные речи этого ворюги будут адресованы нам с Мелифара, а вы будете стоять в сторонке».
«Не настолько далеко, чтобы не слышать его, как ты выражаешься, пламенные речи. Я не уверен, что этому парню так уж необходимо видеть всех, с кем он говорит. Главное, чтобы они его слушали».
«Так вам нужно просто заткнуть уши».
«Не зря все же я в свое время раза три перечитал «Одиссею». Если уж хитроумный царь Итаки смог оградить свою команду от целого хора сладкоголосых сирен, значит, справиться с одним единственным сладкоголосым мошенником будет проще простого».
«Молодец!»
– обрадовался Кофа.
«Просто и эффективно. Именно так мы поступим. Я заткну уши, а вам предоставлю счастливую возможность испытать на себе чары еще одной простой волшебной вещи. Честно говоря, мне ужасно любопытно взглянуть со стороны, как он будет вас укатывать».
«А вы не боитесь, что он уговорит нас от вас отделаться?» – развеселился Мелифара. «А потом мы вместе с ним отправимся в кругосветное путешествие. Мой отец будет просто счастлив, если я внесу свою лепту в семейные традиции».
«Может быть, он и уговорит вас от меня отделаться. Да только вы меня не найдете», – напомнил Кофа. «Я же буду в плаще».
«Какая жалость!» – огорчился Мелифара. «Значит, путешествие нам не светит. Вы нас из любого трюма достанете. Поехали. Времени-то у нас в обрез».
Пока мы ехали в порт, сэр Кофа старательно мастерил себе затычки для ушей из всего, что под руку попадалось.
«Дерьмо»,
— подытожил он.
«Как ни старайся, все равно что-то слышно».
«Нужно залепить уши воском», — посоветовал я. «Давайте заедем в какую-нибудь лавку, где торгуют свечами. Только подскажите дорогу. Воск — страшная сила». Я упорно придерживался классических канонов. Что было хорошо для Улиса, подойдет и нам.
«И откуда ты все знаешь?» — удивился Мелифара.
«Просто я очень умный», — скромно объяснил я.
«Здесь за углом есть лавка, где торгуют не только свечами, но и слитками мягкого воска», — вспомнил Кофа. «Именно то, что нам нужно».
Из лавки он вышел в самом чудесном расположении духа.
«Ну как?» — осведомился Мелифара. «Только не говорите, что этот ужасный тип хоть раз в жизни оказался прав. Это разобьет мое нежное сердце».
«Все равно я ничего не слышу»,
— громко сказал сэр Кофа. Он почти орал, как все глухие. «Вот видите?» Мне было чертовски приятно, что моя начитанность в кои-то веки принесла практическую пользу. Территория столичного речного порта до сих пор кажется мне лабиринтом, ориентироваться в котором может только местная публика. И еще парочка гениев, вроде того же сэра Кофа. Но, покидая амобилер, он закутался в старый пиратский плащ, так что о его незримом присутствии где-то поблизости я знал сугубо теоретически. Впрочем, Мелифара тоже относился к разряду этих самых гениев. Он так уверенно лавировал в пестром человеческом море, что меня зависть разбирала.
«Где, ты говорил, стоит эта грешная коруна?»
— на бегу осведомился он. «В самом конце главного причала правого берега».
«Да? И чё я не спросил об этом раньше? Где была моя голова? Мы могли припарковаться в более удобном месте. А вы, Кофа, тоже хороши. Знаете же, с каким дремучим невежей имеете дело. Для этого парня порт, он и есть порт. Ему без разницы, у каких ворот вылезать из амобилера».
Мелифара обращался куда-то в пространство, словно бы молитву возносил. Никогда в жизни я не наблюдал более идиотского диалога. Мелифара не видел сэра Кофу, а тот его не слышал.
«Хватит ворчать, сэр Мелифара, здесь всего 5 минут ходу, тебе что, прогуляться лень?»
Откуда-то слева заорал сэр Кофа. «Так вы все-таки что-то слышите?» – огорчился я. Ответа не последовало.
«Он просто заметил мое возмущение», – пояснил Мелифара. «Ты и сам мог бы догадаться».
Через несколько минут мне стало казаться, что мы теперь обречены вечно блуждать среди огромных бочек, просмоленных досок и угрюмых плечистых мужчин. Мелифара насмешливо косился на мою растерянную рожу и грациозно перепрыгивал через огромные тюки, загромождавшие проходы.
«Не умирай, парень! Мы уже почти пришли! Вот она, Табиндона, видишь?»
– снисходительно сказал он, вырываясь на финишную прямую.
«Вижу!» – обрадовался я. «Какая красавица!»
«Тебе все красавицы! Лишь бы на воде держались!» – презрительно фыркнул Мелифара. «Обыкновенная старая коруна, ничего выдающегося!»
«Эки ты, оказывается, сноб!»
«Я не сноб, я почти профессионал. С таким родственничком, как блистательный сэр Анчифа, поневоле станешь специалистом».
«Ну да. Наверняка твой братишка-пират однажды позволил тебе подняться на свою одномачтовую лоханку и даже несколько секунд подержаться за штурвал. 100 лет назад, я полагаю. Больше он на такие эксперименты не решался. Могу себе представить, во что превратилась его несчастная суденушка после твоего визита».
«Нет, все-таки ты самый настоящий ясновидец. Можешь себе представить, почти так все и было. Только не 100 лет назад, а всего 80 с небольшим. Он меня до сих пор на Фила не пускает. На первый взгляд это выглядит как неплохая шутка, но я там действительно больше ни разу не побывал».
«Какой он мудрый человек, этот сэр Анчифа», — одобрительно сказал я. «Слушай, мы уже пришли. А что мы, собственно, собираемся делать? У тебя есть какой-то план?»
«Разумеется, просто прекрасный план. Поднимаемся на борт, а там по обстоятельствам», –
рассмеялся Мелифара. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидал. Не дожидаясь приглашения, мы поднялись на борт великолепного, что бы там ни говорил этот сноб Мелифара, двухмачтового судна.
«Эй, господин капитан!» –
заорал Мелифара.
«Выходите, будьте так любезны, есть разговор!»